Лиа Таур и Ольга Риви. Просто няня. Том 5. Глава 1. 12-й удар курантов прозвучал и утонул в такой звенящей тишине, что, казалось, было слышно, как за окном падают снежинки. Праздник, который мы с таким трудом собирали по кусочкам, вырезали из цветной бумаги и пекли в духовке, скукожился и помер прямо на столе. Аккурат между нетронутым оливье в хрустальной салатнице и стремительно остывающим гусем. Пузырьки в бокалах с дорогим шампанским перестали лопаться, словно тоже испугались. Андрей, еще секунду назад выглядевший как сказочный король в своем идеально сидящем костюме, побледнел. Он медленно, словно у него заржавели все суставы, повернулся к матери. Его лицо, обычно властное и холодное, сейчас напоминало лицо растерянного мальчишки, у которого на глазах растоптали любимую игрушку.
«Мама, что это все значит?» — спросил он так тихо, что я едва разобрала слова.
Но в этой мертвой тишине его шепот прогремел громче выстрела.
«О каком сыне она говорит?»
Я поняла, пора действовать. Инстинкт ростовской няни сработал быстрее мозга. Первое правило при семейных взрывах — прячь детей подальше от эпицентра. Я сгребла в охапку притихшую Алину, которая от шока даже забыла закатить привычную истерику. «Так, котята мои...»
Я выдавила из себя широкую улыбку, от которой наверняка свело скулы.
«Кажется, Дед Мороз в этом году решил поиграть с нами в шпионов. Спорим, он засунул самые крутые подарки вам под кровати, пока мы тут слушали куранты. А ну-ка, кто первый найдет, тому двойная порция конфет и право не спать еще целый час». Ложь была настолько сшита белыми нитками, что даже пятилетняя Алина посмотрела на меня с явным подозрением. Марк поправил очки и открыл было рот, чтобы выдать какую-нибудь статистику о вероятности существования Деда Мороза. Но атмосфера в комнате была такой напряженной, что дети с радостью ухватились за повод сбежать. Я схватила за ледяную ладошку окаменевшего Марка, подтолкнула к выходу бледную Киру и, стараясь не смотреть на застывших взрослых, погнала свой маленький отряд на второй этаж. Уложив их по кровати, мы на плите стрекороба про гномов-почтальонов, которые приносят подарки в обход стандартной логистики, я убедилась, что все трое в безопасности. Прикрыв дверь детской, я перевела дух. По-хорошему, надо было сидеть с ними и не высовываться. Но я на цыпочках пошла обратно к лестнице. Но не могла я там остаться. Это как уйти на рекламу во время финала Лиги чемпионов. Я должна была знать, чем закончится этот богатый на драму балаган. В гостиной расстановка сил не изменилась. Ангелина, похожая на довольную породистую кошку, добравшуюся до фермерской сметаны, вальяжно развалилась в кресле и потягивала шампанское. Андрей все так же нависал над матерью. Вся его огромная фигура кричала только одно — «Говори!». Маргарита Львовна сидела, сгорбившись. Куда только делась ее знаменитая генеральская выправка. Передо мной была сломленная, постаревшая лет на 10 женщина, уставившаяся на свои трясущиеся руки с идеальным маникюром. «Это было очень давно, Андрюша», — начала она тихим, бесцветным голосом. «Ты тогда еще студентом был, бедным, амбициозным. Ни денег, ни связей, ни этого огромного дома, только комната в общаге и чертежи. И у тебя была она, Лена». Я увидела, как дернулся кадык на шее Андрея. Он закрыл глаза, словно отмахиваясь от внезапной боли. Воспоминание ударило его под дых. «Ты ее так любил?» — продолжала Маргарита Львовна, не смея поднять взгляд. Я же не слепая, я видела. Но я видела и другое, что она тебе совершенно не ровня. Простая девчонка, без роду, без племени. Она бы утянула тебя на дно, в свою беспросветную нищету. А я хотела для тебя другого, блестящего будущего, чтобы ты стал тем, кем ты стал».
Она, наконец, подняла на него глаза, полные слез.
«И я с ней встретилась, поговорила, предложила ей деньги, очень большие деньги по тем временам, чтобы она просто исчезла навсегда, чтобы не путалась у тебя под ногами и не мешала твоей карьере».
«Ты что?» —
прошептал Андрей, отшатываясь, будто мать вдруг превратилась в ядовитую змею.
«Ты ее купила?»
«Она взяла деньги», — глухо, с какой-то злой обидой ответила мать. «И слово свое сдержала, уехала, ничего тебе не объяснив. Ты тогда сильно страдал, я помню, но я думала, что это как прививка. Переболеешь, получишь иммунитет и пойдешь дальше. Так было лучше для тебя».
Она замолчала, судорожно втягивая воздух. В гостиной было тихо. Только тикали старинные напольные часы в углу.
А потом, уже после того, как она уехала на Урал, выяснилось, что она беременна.
Андрей качнулся и вцепился в спинку кресла, чтобы не упасть.
«Честная оказалась девочка твоя, Лена», с кривой, горькой усмешкой произнесла Маргарита Львовна. «Слово сдержала до конца, не хотела портить тебе жизнь, ничего не сказала. Родила мальчика, одна, назвала его Сашей».
«Господи!» — выдохнул Андрей, тяжело опускаясь в кресло напротив нее.
«Я за ней присматривала все эти годы. Тайно через подставных людей переводила небольшие суммы, чтобы она не догадалась. А 10 лет назад ты тогда уже был женат на ней». Мать брезгливо кивнула в сторону Ангелины. «Лена умерла. Сгорела от болезни за месяц. Я поехала туда и нашла мальчика. Ему было 10. Он был так на тебя похож, сынок. Просто твоя абсолютная копия».
Слезы теперь просто градом катились по ее морщинистым щекам, портя дорогой макияж. «Где он?»
Голос Андрея был едва слышен, но в нем звенела сталь.
«Мама, где мой сын?»
«Я испугалась!» — сорвалась на крик Маргарита Львовна. «Испугалась жуткого скандала, что ты меня возненавидишь, что твоя карьера рухнет. И я устроила его в закрытое кадетское училище на полное обеспечение, анонимно. Сказала всем, что он сирота».
«Ты отдала моего ребенка в интернат?» Андрей произносил каждое слово раздельно, и в его тоне было столько боли, что у меня самой сердце ухнуло куда-то в желудок.
«Там была дисциплина, отличное образование. Я платила огромные деньги за лучшие условия», — рыдала она. «А потом, после выпуска, он просто пропал. Исчез, понимаешь? Я пыталась его найти, нанимала детективов, но он как сквозь землю провалился. Я не знаю, где он, сынок».
Андрей смотрел на нее, и мне казалось, что я физически слышу, как с треском рушится его идеальный выверенный мир. Мир, построенный на контроле, деньгах и влиянии, оказался дешевой фальшивкой, декорацией, за которой пряталась предательская ложь его собственной матери. Он медленно поднялся, обвел абсолютно пустым взглядом мать, потом перевел потемневшие глаза на Ангелину. Бывшая жена отставила бокал на столик. Ее торжествующая улыбка начала стремительно сползать. Видимо, до ее гламурного мозга наконец дошло, что сейчас рванет.
«Убирайтесь!»
— тихо сказал Андрей.
«Андрюша!» — жалобно всхлипнула мать, протягивая к нему руки.
«Пошли вон отсюда, обе!»
Рявкнул он с такой силой, что зазвенел хрусталь в серванте.
«Вон из моего дома!»
Ангелина подскочила, как ужаленная, схватила свою норковую шубку с кресла и бросилась к выходу. Маргарита Львовна, опираясь на трость, медленно и тяжело поплелась за ней, словно привидение. Вместо того, чтобы крушить мебель или кричать, Андрей резко развернулся на каблуках. Широкими шагами он пересек гостиную, распахнул стеклянную дверь и вышел на балкон, с силой захлопнув за собой створку. В гостиной резко стало тихо. Где-то в полумраке холла хлопнула входная дверь. У входа неподвижно стояла Вероника, которая, как всегда, не вмешивалась, а просто просчитывала риски и новые возможности. Ничего личного, просто бизнес. А я стояла посреди этого разгромленного праздника и думала только об одном. На улице минус 15. Метель метет так, что соседних деревьев не видно. А этот олигарх недоделанный выперся туда в одной тонкой рубашке. Я не стала произносить пафосных речей, ломать руки или делать вид, что меня здесь нет, а просто развернулась, подошла к вешалке в прихожей и сняла его тяжелое кашемировое пальто. Прихватила с тумбочки свой дурацкий вязаный шарф с помпонами, первое, что подвернулось под руку, и решительно направилась к балкону. Мороз ударил в лицо, едва я приоткрыла дверь. Андрей стоял у перил, вцепившись в них так, что костяшки пальцев побелели. Снег уже успел припорошить его темные волосы. Он даже не обернулся на звук шагов. Я молча подошла сзади и накинула ему на широкие плечи пальто. Он вздрогнул, словно очнувшись от тяжелого сна.
«Даша?»
Его голос был глухим, надтреснутым.
«Иди в дом, замерзнешь тут со мной».
«Ага, сейчас прямо разбежалась», — проворчала я, накидывая свой нелепый шарф ему на шею и заботливо расправляя концы. «Чтобы вы тут окончательно в ледышку превратились, а мне потом вас малиновым вареньем отпаивать и горчичники ставить. Еще чего, у меня по контракту только воспитание детей. Спасение замерзающих олигархов в тариф не входит. За это отдельная плата». Он слабо, но горько усмехнулся. Эта жалкая, вымученная улыбка на его обычно уверенном лице резанула меня по сердцу.
«Вся моя жизнь — вранье, Даш», — тихо произнес он, глядя куда-то вдаль, за заснеженные верхушки сосен. «У меня есть сын. Где-то там. Рос без меня, пока я тут строил свою империю. Думал, наверное, что я его бросил, что он мне не нужен, а я даже не знал о его существовании».
Он повернул ко мне голову. В его серых глазах, всегда таких холодных и расчетливых, сейчас плескалась такая боль и растерянность, что мне захотелось плюнуть на все правила приличия, на субординацию, на разницу в наших мирах и банковских счетах. Я шагнула ближе и просто обняла его. Не как наемная работница, не как модный психолог. Просто как живая женщина, которая физически не может стоять и смотреть, как разрывается на части близкий человек. Андрей замер на долю секунды, словно не ожидая такого порыва. А потом его большие руки неуверенно, но крепко легли мне на талию. Он притянул меня к себе, пряча лицо где-то в моей макушке, и судорожно выдохнул. «Мы его найдем», — твердо сказала я, уткнувшись носом в его колючую щеку. Я чувствовала, как дрожат его плечи. «Вот прямо завтра, как протрезвеют все после Нового года, так и начнем искать. Я подключу своих ростовских девчонок. Они кого хочешь из-под земли достанут, даже если он на Марс улетел. Вы только не вешайте нос, Андрей Игоревич. Слышите меня?»
Он тихо рассмеялся, с хрипотцой, но искренне, и прижал меня к себе еще крепче, словно я была единственным якорем, который удерживал его от падения в эту ледяную черную пропасть. «Спасибо тебе», — прошептал он куда-то в мои волосы, и от его горячего дыхания по моей шее побежали мурашки. «Что бы я без тебя делал, моя чудесная няня?»